Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы имеем веру, то значит жаждем спасения, избавления от греха для жизни вечной. Апостол говорит, что как одним человеком грех и смерть вошли в мир через Адама, так одним же человеком, имеется в виду новый Адам, Богочеловек Христос, смерть оказывается побеждена, и грех оказывается побежден. Но для того, чтобы действительно обрести спасение в одном источнике, в самом Христе, нужно действительно свою жизнь обратить ко Христу, соделать ее именно что христианской. В зависимости от понимания переводов некоторых текстов Священного Писания на Западе в католической церкви возобладала идея передачи еще от ветхого Адама, от человека к человеку, от родителей к детям, такой первородной вины, что, по словам апостола, в котором все согрешили в Адаме. А на Востоке больше воспринимали эту фразу из апостола в православии, потому что все согрешили. То есть дело не в вине такой юридической пред Богом, еще за Адама. Просто на Западе в силу развития такого рационального римского еще права, рационального понимания, эта идея получила большее развитие некой безмерной вины человека пред Богом, за которую он не может дать никакого Богу удовлетворения, сатисфакции. Почему только жертва божественная, богочеловеческая, Сына Божьего, может удовлетворить божественному правосудию? Хотя, если вдуматься, конечно, эта идея довольно такая страшная. Каково же отношение Бога к миру, к людям, да и даже внутри самой Пресвятой Троицы, что уязвленное правосудие Божие оказывается выше вообще милости как таковой. А святые отцы православные говорят, что милость превозносится над судом, божественная в первую очередь. А в настоящем христианском святоотеческом понимании первородный грех – это прежде всего греховная поврежденность человеческой природы, человеческого существа, которую наследует каждый человек от своих родителей. Святыми никто действительно не рождается. Бывает, что у благочестивых родителей рождались дети и воспитывались в таком, да, благочестии, что они были с самого начала расположены к стяжанию благодати Духа Святого. И у таковых родителей действительно порой бывали такие дети, как преподобный Сергий Радонежский или преподобный Серафим Саровский. Но подвига духовного, как мы видим из их жизнеописаний, их житий, никто при этом не отменял. Все равно они рождались на этот свет изначально людьми грешными, тоже пораженными грехом. И только благодаря настоящему христианскому подвигу, настоящей христианской жизни, не ослабевая в ней, они действительно достигали не просто спасения, а настоящих высот духовных. И, конечно, достижение человеком каких-то таких высот духовных, это еще зависит и от промысла Божьего. Если Господь не придет на помощь, можно, как говорится, и лоб расшибить, но толку не будет. В особенности, если предпринимать какие-то подвиги по гордости. Но, с другой стороны, от христианина требуется такая, можно сказать, верность евангельским заповедям, постоянство в подвиге духовном. Нельзя побыть христианином какое-то время, а потом начать опять жить по-мирски, по страстям. А потом спохватиться и начать каяться и опять по-христиански жить, а потом опять уйти в мир совсем. Хотя такие какие-то примеры бывают, да. Но это крайне не полезно для спасения, разрушительно. Или как, если ты стал, допустим, на путь служения, там, священником стал, а потом надоело, перегорел, стало неудобно. не знаю, там, второй раз жениться захотел. И сложил себе священный сан, и, да, и пошел жить по-мирски. Ну, бывают и такие же истории печальные, к сожалению. Хотя это никогда, в общем-то, в особенности в традиции, например, жизни на Руси, это никогда не рассматривалось нормальным. Всегда подобного рода фокусы рассматривались как отступление, как предательство Христа, в общем-то. Интересно, что можно прочитать о том, что на Западе, например, даже в православных церквях, ну, в православных-то, наверное, меньше, в меньшей степени гораздо, хотя и там, наверное, спокойнее отнеслись бы местные православные, но вообще даже там, не знаю, у католиков, протестантов последние столетия гораздо более спокойно относятся вот к таким неожиданным поступкам. Ну, был там священником, диаконом, там, овдовел там или чего, решил второй раз жениться, ну, перестал быть священником или диаконом, пошел на какую-то другую работу. И к этому спокойно относится. Вот. А у нас все-таки еще сохранилась традиция более серьезного отношения к тому, что есть духовная жизнь, и спокойно, одобрительно вряд ли будут относиться. На этот счет даже могут разного рода споры разгораться. Тем более сейчас при наличии интернета, всяких блогосфер, какие-то разного рода события, они получают соответствующую огласку, и споры разные, и разные, конечно, точки зрения присутствуют по тем или иным поводам. Но здесь, к примеру, можно взять апостолов святых. С одной стороны, да, их подвиг, он такой беспримерный, но с другой стороны, это же еще и пример настоящей христианской жизни. Нет ни одного, за одним большим исключением, апостола, который побыл бы апостолом, учеником Христа, а потом пошел бы бизнесом, так сказать, заниматься. Волов купил, пойду их смотреть, землю купил, пойду тоже ее смотреть. Жениться решил, и все, и не до проповеди, не до миссионерства. Такого нет. Единственный апостол Иуда, но это даже не просто оставление, это крайнее падение, предательство Христа, да, по корыстным же мотивам, но не просто там вышел из среды апостолов и стал себе жить, поживать. Наложил на себя руки, усугубив, казалось бы, предательство, да, явное Христа. Но с какой-то стороны это же не случайно. Если бы он, например, предал Христа, получил бы за это 30 серебряников, а потом их вложил бы в какое-нибудь дело и себе дальше продолжал бы жить, как обычный какой-то там деловой человек, это было бы, наверное, еще более странно для христианской истории. Вот. А в наши дни, конечно, не на таком уровне апостольском Иуды, но вдруг мы видим какие-то в этом отношении довольно странные примеры, и это нас просто должно учить тому, что все-таки, несмотря на все наши немощи, страсти, грехи, такую, можно сказать, неумелость в духовной жизни, оставлять это стремление ко Христу покаянное ни в коем случае нельзя. Надо стараться в нем не ослабевать. Надо стараться, пусть понемножку, постепенно в нем как-то прирастать. Ну, если даже мы не можем это оценить, прирастаем мы или нет, это не всегда понятно. Вот. И нам не должно быть понятно, чтобы не самообольщаться. Но, по крайней мере, оставлять основной, так сказать, канвы духовной жизни, покаянной, молитвенной, литургической, делая какие-то в этом перерывы, так сказать, это для христианина все-таки для нас не должно. Потому что действительно, в чем застану, в том и сижу. Сделаешь перерыв, а вдруг тебя в этом перерыве час смертный застанет в полной расслабленности и страстях, и что? Будем тогда Господу ответствовать. Нет, лучше стараться изо всех сил карабкаться в плане духовном, именно чуть-чуть хотя бы вверх, а не катиться по наклонной плоскости страстной и греховной. Господи, помоги нам действительно спасаться. Аминь.